Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И мы поговорим сегодня о прометеевском движении, созданном в 20-х годах в Польше из числа эмигрантов бывшей Российской империи. Гость нашей передачи – историк Георгий Мамулия, автор многочисленных работ по истории кавказской миграции в Европе и об участии кавказцев в прометеевском движении.
Духовным основателем проекта стоит считать Йозефа Пилсудского, первого главу возрожденного польского государства. До этого, в 1926 году, начал выходить журнал «Прометей», а два года спустя, в 1928 году, было объявлено о создании самого центра «Прометей». К 1930 году в Варшаве был образован руководящий центр «Прометеизма», имеющий свои филиалы в Париже, Финляндии, Турции и в Харбине, и объединяющий в своих рядах эмигрантов, украинцев, казаков, кавказцев, калмыков, представителей народов Прибалтики и Туркестана.
Уважаемый Георгий, давайте начнем с того, что есть прометеевское движение. И правильно ли считать, что отчет стоит вести с 1926 года, а не с 28-го, когда в Варшаве был организован центр «Прометей»?
Я думаю, что с формальной точки зрения прометеевское движение было организовано в 1926 году. Связано это было с несколькими фактами, которые имели очень большое влияние на историю кавказской эмиграции в Европе. Прежде всего, это то, что в мае 1926 года к власти в Польше возвращается маршал Пилсудский. Маршал Пилсудский был человеком, который еще до февральской революции 1917 года в России боролся за независимость Польши, замечательно понимал необходимость координации усилий представителей нерусских народов в борьбе за независимость всех нерусских народов, которые насильственно были инкорпорированы в империю Романовых в течение XIX века. Чем это объясняется? Объясняется это тем, что Польша имела большие традиции взаимодействия с представителями нерусских народов, с такими как украинцы, кавказцы и так далее. Ну, достаточно вспомнить то, что даже в период Кавказской войны поляки, я думаю, были наиболее активными из европейских народов, которые помогали борцам за независимость Кавказа. В частности, мы имеем неоднократные факты того, что правительство Польши в изгнании, мы знаем, что после подавления в 1830 году польского национального восстания против Российской империи, создается польское правительство в изгнании, находящееся в Париже, Адама Чарторийского. И вот представители Чарторийского, они поддерживали многочисленные контакты с кавказцами, посылали неоднократно миссии на Кавказ, в частности в Черкесию. Мы знаем, что наиболее близкими в данном случае и доступными для поляков и европейцев в то время из территории Кавказа, борющихся за свою независимость, это были черкесы, находящиеся на Черноморском побережье. И мы знаем несколько миссий, даже военных, которые были посланы правительством Польши в изгнании Чарторийского для помощи черкесам. То есть взаимодействие с кавказцами у поляков были гораздо раньше, чем формально было создано прометеевское движение. А в 26-м году непосредственно уже были созданы организационные структуры этого движения. Прежде всего был создан Комитет независимости Кавказа. Это была центральная структура, которая координировала деятельность кавказских эмигрантов в Западной Европе на территории Турецкой Республики, их взаимодействие и их борьбу против большевистской оккупации Кавказа. И, что самое главное, название «Прометей», оно появляется в 26-м году с возникновением журнала «Прометей», который начинает выходить с осени 1926 года в Париже под редакцией грузинского национального демократа Георгия Глазава, где уже фактически формируется программа прометеизма и формируются непосредственно уже вот эти вот структуры прометеизма.
Почему Польша стала инициатором создания антисоветского движения среди эмигрантов из числа граждан бывшей Российской империи? Почему не та же Чехословакия, которая и экономически, и в военном отношении была на тот момент более сильной по сравнению с Польшей?
Ну, это связано прежде всего с тем, что, во-первых, в Польше существовала власть Józefa Piłsudskiego, и Польша была наиболее уязвимой в данном случае, наиболее уязвимым государством со стороны Советского Союза. Была единая граница. Естественно, поляки были заинтересованы в том, чтобы эта единая граница не существовала, а чтобы между ними были буферные государства, в данном случае Украина, Кавказ и другие государства. Поэтому Польша сделала ставку именно на деятелей национального движения, представителей именно нерусских народов бывшей Российской империи, которые стремились к восстановлению независимости своих республик, то есть вот именно к созданию санитарного кордона вокруг большевистской империи. В то время как Чехословакия, она не проводила политику, направленную непосредственно на поддержку представителей национальных движений, стремившихся к восстановлению независимости своих государств. Она поддерживала в основном тех эмигрантов, которые стояли на антибольшевистской позиции, но не выражали стремлений в данном случае к тому, чтобы фактически восстановили свою независимость, и скорее способствовала культурной деятельности этих эмигрантов. Но мы знаем, что в Праге, например, был украинский университет известный, где много было украинских деятелей. Было много культурных обществ. Прежде всего, это видно, кстати, на примере северокавказского общества, потому что мы знаем, что именно в Праге было создано первое северокавказское общество, которое первоначально носило сугубо культурный характер. Это можно видеть даже по их изданиям. Например, вот известное издание «Горцы Кавказа». Первые два или три номера, они носят сугубо культурный характер. В основном это литературные произведения. В основном это так связано с тем, чтобы объединить горскую интеллигенцию, в данном случае проводить культурное объединение. И только с 1926 года, именно с помощью поляков, фактически это общество превращается уже в боевое такое вот антибольшевистское общество. Связано это с деятельностью, прежде всего, Сейтбека Шамиля, внука имама Шамиля, который вступает в прометеевское движение, и именно который с помощью поляков, кстати, приезжая в Чехословакию, убирает из руководства союзом северокавказцев в Чехословакии людей, сравнительно аполитически настроенных или не выступающих с явных таких вот этих как позиций восстановления независимости своей родины, и создает из этой организации уже костяк борьбы за независимость Северного Кавказа в лице Народной партии горцев Кавказа, во главе которой он становится сам, он становится генеральным секретарем этой партии. И вот одним из основных костяков этой партии являются именно вот эмигранты, которые были в Чехословакии. То есть вот разница между Чехословакией и Польшей именно в этом заключается, что Чехии способствовали антибольшевистской деятельности, но не деятельности, направленной на, в данном случае, на то, чтобы эти нерусские республики восстановили свою независимость. В то время как поляки, они финансировали именно тех, которые стояли именно, безусловно, на позиции восстановления независимости своей родины, независимости своих государств, которые существовали в результате распада империи Романовых в 1918-20-21 годах и были уже в 20-21 годах захвачены заново уже на сей раз уже красными империалистами.
Уважаемый Георгий, со стороны может показаться, что ведущую роль играли в прометеевском движении кавказцы. Но представители Прибалтики, Украины и другие были не менее активны. Вообще, костяк движения на первом этапе 20-х годах – это грузины, украинцы, казаки и татарские мигранты. Так ли это на самом деле?
На этот вопрос отвечает, прежде всего, эволюция журнала «Прометей», который начал издаваться с осени 1900, где-то вот с ноября 1926 года. Первоначально кавказцы, входившие в прометеевское движение, они хотели издать свой собственный журнал под названием «Независимый Кавказ». Даже название было придумано, и они хотели издать журнал, посвященный непосредственно кавказским вопросам. Но вот тут как раз вмешивается, значит, вот Польша, в частности, представитель Пилсудского и главный координатор прометеевского движения того времени Тадеуш Головко. Известный деятель за независимость Польши, известный поборник и сторонник независимости всех нерусских народов и восстановления их независимости, который с начала 1927 года был назначен на важный пост начальника Восточного департамента МИДа Польской Республики, который в переписке с кавказскими эмигрантами, вот у нас есть, например, его переписка с Али Мардамбеком Топчебаши, известным азербайджанским деятелем, руководителем дипломатической делегации Азербайджана в Париже, настаивает на том, что говорить только о Кавказе было бы неправомерно, потому что необходимо объединить движение всех нерусских народов. И вот он выступает с идеей создать единое кавказско-украинское издание. Вот именно это единое кавказско-украинское издание было создано первоначально в ноябре 1926 года под названием журнала «Прометей». Значит, вот. Официально она называлась «Прометей. Орган защиты независимости народов Кавказа и Украины». И только через несколько месяцев уже в этот же журнал вступают туркестанцы и меняется, соответственно, название журнала. И уже журнал называется «Орган защиты независимости Кавказа, Украины и Туркестана». Это показывает, конечно, что непосредственно наиболее важную роль в развитии прометеевского движения это играл две связки. Это была Украина, а Кавказ имел традиционно большое значение, потому что мы знаем в то время, что 90% советской нефти набывалось на Кавказе. Кавказ был экономически очень важным регионом для Советского Союза. Поэтому поляки, конечно, были заинтересованы в том, чтобы и Кавказские республики, и украинцы обрели свою независимость. И вот Прометеевский проект, он важен в одном аспекте, который часто не обращают внимания. Не только в том смысле, что прометеевцы стремились именно к тому, чтобы вот, развивать идеи независимости, вести пропаганду независимости кавказского и украинского дела в Западной Европе. Но в рамках прометеизма готовилась будущая элита кавказских государств и будущая элита Украины, которая должна была занять места руководителей будущих восстановленных Украины и Кавказа после свержения большевистского строя в них. То есть фактически прометеевский проект, он был прежде всего политическим проектом. То есть это был проект по формированию элиты, которая должна была занять свое достойное место, значит, вот, в новых восстановленных государствах, и основой которых было независимое, это прежде всего необходимость теснейшей координации усилий. То есть только в результате координации усилий между украинцами, кавказцами, туркестанцами, а впоследствии мы знаем еще и прочими нерусскими народами, крымскими татарами, казанскими татарами и так далее, мыслилась возможность удержать независимость этих, так сказать, вот вновь созданных государств.
В чем была причина того, что в парижской среде, по крайней мере, так со стороны может показаться, неосведомленному человеку, что в среде эмиграции прометеевское движение было принято, скажем, с осторожностью, с холодком. Например, такие люди, как Бамат и Байтуган, если брать северокавказских эмигрантов, это были люди, которые, в общем-то, держались в разных позициях, хотя идея была у них одна, но при всем при этом они не могли между собой договориться. А, наверное, то же самое происходило в других среди кавказских эмигрантов. С чем это могло быть связано? Или было ли это вообще?
Соперничество, безусловно, было, потому что именно прометеевское движение являлось политическим проектом, а там, где политика, мы знаем это совершенно точно, что там же есть, к сожалению, и личное соперничество. В случае с северокавказской организацией, с северокавказцами, входящими в прометеевское движение, это было связано прежде всего с несколькими фактами. Тут нужно учитывать то, что северокавказское правительство, оно фактически распалось уже в мае 1919 года после оккупации территории Горской республики армией генерала Деникина. И вплоть до повторной оккупации этой территории большевиками не было единого центра, не было единого правительства Горской республики, которое бы признавали бы абсолютно все. То есть были отдельные эмигранты, тот же самый Бамат, который являлся представителем вот Меджлиса Горской Республики в Тифлисе, мы знаем, с сентября 1919 года. Потом он же был представителем Совета обороны, который был сформирован в селе Леваши в Дагестане, значит, вот северокавказскими повстанцами, также в Тифлисе. Но это не было правительство, это был фактически, он был представителем организации, которая возглавляла в реальности сопротивление. Сначала деникинской, а потом большевистской оккупации Северного Кавказа. В результате этого, конечно, возникли целый ряд деятелей, которые имели свой взгляд на эту проблему. И Бамат, к тому же, будучи человеком, безусловно, очень талантливым, он был, я бы сказал, одним из талантливейших и образованнейших людей той эпохи северокавказской эмиграции, имел, естественно, амбиции возглавлять всю кавказскую эмиграцию, тем более, что он был министром иностранных дел, он входил в состав северокавказской делегации, которая была в Париже на Парижской мирной конференции в 1919 году, послана горским правительством. И он считал, что главным руководителем прометеевского движения должен быть он. Но в том-то и дело, что Бамат в основном был дипломатическим работником. То есть он не был человеком, сочетающим в себе два качества. С одной стороны, необходимо было, естественно, заниматься дипломатией, а с другой стороны, необходимо было заниматься организационными вопросами и быть человеком, который присутствовал на местах. И вот такого человека поляки нашли. Это был уже упомянутый нам Сейдбек Шамиль, и который уже вследствие того, что он являлся внуком такого известнейшей такой личности, мог выступить в роли объединителя всей северокавказской эмиграции. Поэтому между этими двумя фигурами, с одной стороны между Баматом, а с другой стороны Сейдбеком Шамилем, возникает соперничество определенное. То есть тут есть нежелание Бамата признать примат Сейдбека Шамиля, которого он считал неподготовленным для такого политического проекта. Но что касается самой идеологии эмигрантов, когда я анализирую публикации в журнале «Кавказ», который издавался Баматом в 30-х годах прошлого века, а до этого он еще издавал другие журналы, был, например, «Независимый Кавказ», вышло несколько номеров. И когда я вот его сравниваю с публикациями, где присутствуют в данном случае вот статьи Сейдбека Шамиля, где, значит, вот издаваемые Народной партией горцев Кавказа, концепция фактически и у тех, и тех одна. В чем заключается? Это прежде всего Кавказская конфедерация. Это прежде всего объединение всех горских племен от Черного моря до Каспийского моря в единое государство и объединение уже самого горского государства в общекавказскую конфедерацию, то есть конфедерацию с грузинами, с азербайджанцами и в дальнейшем с армянами, если удастся привлечь их к прометеевскому движению. То есть фактически концепция Кавказской конфедерации, необходимости Кавказской конфедерации не оспаривалась никем, ни Сейдбеком Шамилем, ни Гайдаром Баматом.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым, и с нашим гостем, историком Георгием Мамулия, говорим об участии кавказских эмигрантов в прометеевском движении в странах Европы в 20-30-х годах XX века. Брюссельское решение о создании Конфедерации народов Кавказа 14 июля 1934 года было положительно воспринято в Прометее, но не была ли здесь попытка сохранить свою автономность для азербайджанской, грузинской, горской миграции в Европе? Не было ли это автономным проект, который не контролировался прометеевском движении, или это же было частью плана прометеевского движения?
Нет, безусловно, это было частью прометеевского движения, и это была реализация именно той цели, ради которого создавалось прометеевское движение. Прометеевское движение с самого же начала, то есть уже фактически с 1926 года, официальной целью, значит, прометеевского движения это мыслилось именно создание Кавказской конфедерации. А в 1934 году пакт Кавказской конфедерации был подписан в июле 1934 года. Тут нужно оговориться, что он был в реальности подписан не в Брюсселе, а в Варшаве. Просто формально было указано место подписи Брюссель, потому что в то время уже между Польшей и Советским Союзом был заключен договор о ненападении. И в результате этого поляки не должны были с этим считаться, и на территории Польши не должно было быть официальная деятельность вот таких антибольшевистских организаций. Поэтому официально местом подписания пакта было решено провозгласить Брюссель, хотя в реальности в Варшаве пакт был подписан. Нужно уточнить еще то, что подпись пакта не означала то, что Кавказская конфедерация была провозглашена в эмиграции. Наоборот, то есть фактически это был документ о намерениях. Это был документ, в котором все стороны, то есть в данном случае представители национальных центров Азербайджана, Грузии и представители Народной партии горцев Кавказа, они официально заявляли о своем намерении создать Кавказскую конфедерацию сразу же после освобождения их государств от гнета большевизма и восстановления независимости Кавказских республик. И фактически очертали в них основные принципы, на которых должна была базироваться эта конфедерация. То есть в чем эти принципы заключались? Это прежде всего единые границы, это единая армия, фактически состоящая из трех контингентов, из горской, грузинской и азербайджанской, единая таможенная система, единая финансовая система, то есть единая валюта, то есть фактически должны были быть созданы не отдельно Северный Кавказ, Грузия и Азербайджан, а именно конфедеративное государство, в которое вот эти три составляющие части должны были входить в качестве, в данном случае, единиц, но полностью объединенных в единую Кавказскую конфедерацию, в единое конфедеративное государство. И второе, параллельно с этим создать объединенное кавказское правительство в изгнании. что было очень важно, потому что вплоть до 1934 года существовали национальные центры Грузии и Азербайджана, которые выполняли, соответственно, роль правительства в изгнании, и Народная партия горцев Северного Кавказа, которая тоже претендовала в данном случае на роль определенную, так сказать, вот официальных представителей вот, борцов за независимость Северного Кавказа. Создается единое кавказское правительство в изгнании. Это в данном случае Совет Кавказской Конфедерации, решение которого является обязательным для всех представителей кавказских народов, вступивших в Прометеевское движение.
Уважаемый Георгий, что можно сказать об успехах этой организации? В чем же была задача минимум для прометеевцев? Максимум – это понятно. Что было сделано, например, до военного периода, до 1939 года? Можно ли говорить о каких-то реальных успехах, кроме создания вот этой Конфедерации народов Кавказа?
Ну, я считаю, что самым главным успехом и вообще, я должен сказать, что результатом прометеевского движения это было то, что, кстати, главное, что было заложено теснейшее сотрудничество представителей кавказских народов между собой и представителей в целом нерусских народов большевистской империи, что было очень важно, потому что именно главной проблемой, существующей в 1918-1920-1921 годах, это было то, что вот молодые республики нерусских народов, возникшие на развалинах империи Романовых, именно потому они были поглощены так легко большевистской оккупацией, что у них не было традиции взаимодействия между собой, единой борьбы за сохранение своей независимости. Мало было создать государство и мало было воспользоваться распадом империи. Нужно было еще эту независимость сохранить от того вот центра, который создался в лице, значит, вот большевизма вот в Москве, значит, вот уже после 1917 года. И в этом отношении, конечно, прометеевское движение сыграло огромную роль, потому что оно сблизило этих эмигрантов. Потом достаточно посмотреть на огромное количество публикаций, выпущенных этими эмигрантами. Ведь фактически вплоть до 1926 года деятельность кавказских эмигрантов, она была в целом ограничена, потому что у них не было финансовых ресурсов, у них не было возможности. В то время как с 1926 года по 1939 год издано огромное количество журналов, не только «Прометей», который выходил на французском языке, но в том числе и национальные издания, национальные журналы, которые ознакомили, во-первых, европейскую общественность с проблемой Кавказа, с проблемой Украины, с проблемой других нерусских республик, бывших империи Романовых. И, наконец, что самое главное, были выработаны в данном случае конкретные проекты на случай того, что делать в случае, если Советский Союз распадется.
Когда мы сегодня читаем некоторые документы, которые в России начали публиковать из числа 20-30-х годов, связанные с деятельностью НКВД, то мы видим рапорты НКВДшника о том, что в той или ином регионе Советского Союза возникают какие-то волнения, возмущения, восстания, которые они связывают с прометеевским движением. Насколько это было реально? Насколько прометеевское движение уже тогда, в 20-х, начале 30-х годов, могли организовать какие-то действия на территории Советского Союза?
Ну, в связи с этим нужно сказать, что определенное влияние, определенная связь прометеевцев с событиями, существующими в Советском Союзе, существовала. Это было связано с тем, что вплоть до 1931-1932 годов граница в то время Советского Союза не была так герметично охраняема, как впоследствии. И, конечно, вот связь за границей в то время существовала. И я лично, вот работая в данном случае над наследием прометеевского движения, видел даже специальные вот такие прокламации, которые были отпечатаны на папиросной бумаге. Это была такая специально легкая бумага, которую легко было прятать для того, чтобы все эти прокламации, например, обращение к, допустим, к народам по Кавказу по поводу, допустим, десятилетия их независимости, о провозглашении их независимости в 18 году, обращение в связи с коллективизацией насильственной, которая проводилась на Кавказе в 1930-31 годах. Вот. То есть фактически существует, конечно, потому что непосредственно эта литература перебрасывалась в Советский Союз, распространялась, и это, конечно, вызывало бешеную ненависть большевиков. И большевики прибегали в том числе к террору. Например, тот же самый Тадеуш Головко был убит агентами НКВД, сейчас в этом нет никакого сомнения, уже, значит, вот непосредственно в 1931 году, а до него были убиты два руководителя прометеевского движения, наиболее известные. Это был в 1926 году Симон Петлюра, бывший глава Украинской Народной Республики, а в 1930-х годах То же самое было осуществлено против Ноя Рамишвили. Ной Рамишвили был бывшим министром внутренних дел Грузии, человек, который фактически усилиями которого были созданы организационные структуры прометеевского движения, в частности, Комитет независимости Кавказа в 1926 году. И в 30-м году, именно в период коллективизации, Комитет независимости Кавказа, который был изгнан фактически турками со своей территории под давлением советским, потому что Советский Союз оказывал очень сильное давление на Турцию, и Турция вынуждена была запретить его функционирование на своей территории. Он был переведен в то время в Варшаву, и Ной Рамишвили сделал все, чтобы восстановить деятельность этого комитета в Варшаве, и к тому же очень активно действовал для того, чтобы перебрасывать литературу восставшим кавказским крестьянам в Азербайджан, в Грузию и так далее и тому подобное. И вот прямо в центре Парижа фактически Ной Рамишвили был застрелен в реальности, значит, вот социал-демократом грузинским, завербованным УГПУ. То есть фактически ГПУ принимало жесточайшие меры против прометеевского движения. И, конечно, наряду с террором, в том числе, оно пользовалось, чем прежде всего, своей агентурой для того, чтобы ссорить вот этих представителей прометеевцев и эмигрантов между собой. Иногда у них это, конечно, получалось, но в целом эти ссоры, они не сказывались на эффективности функционирования прометеевского движения. Тот факт, что все их издания, все их журналы выходят вплоть до 1939 года, вплоть до советско-германской оккупации территории Польши, показывают, что ГПУ все-таки не удалось в данном случае полностью, значит, вот таким образом разрушить прометеевское движение. Они могли создать определенные проблемы, но не могли помешать эффективному функционированию всех этих организаций.
В чем была причина ухода с политической арены такого крупного политического проекта? Это развал Польши или это все-таки было изнутри самого движения, тоже были какие-то движения, которые способствовали уходу этого проекта?
Я бы не сказал бы, что этот проект был завершен. Проект был не завершен, проект продолжал существовать и после формального завоевание Польши Советским Союзом и Германии, раздела Польши между немцами и, значит, вот большевиками в сентябре-октябре 1939 года. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что, несмотря на то, что Польша была завоевана, существовало польское правительство в изгнании Сикорского, которое существовало сначала во Франции, вплоть до оккупации Франции немцами в мае 1940 года. А потом это же правительство, оно перебралось в Англию. И вот даже в годы Второй мировой войны, и в 1940 году, и позднее, прометеевцы, они сотрудничают именно с польским правительством в изгнании, которое фактически выполняло приблизительно те же самые функции, которые выполняло в 19 веке правительство Адама Чарторийского. То есть и в 19 веке, и в годы Второй мировой войны у поляков было правительство в изгнании, которое продолжало вот эту политику. И если правительство Чарторийского, оно завязало эти контакты и фактически заложило основу для создания прометеевского движения уже, значит, вот в 26-м году, то деятельность правительства Сикорского, оно имело очень большое значение, потому что оно продолжало иметь связь с этими эмигрантами, и эти эмигранты впоследствии именно с помощью вот польского правительства в изгнании, оставшимся в Англии, уже плавно были, так сказать, представлены уже западным державам и продолжили сотрудничество с западными державами уже с 50-х, 60-х годов, уже 20 века. Поэтому я не могу согласиться, когда говорят о неудаче или распаде прометеевского проекта. Прометеевский проект не распался, он просто трансформировался в сотрудничество эмигрантов с западными державами в годы Холодной войны. То есть фактически это были просто разные этапы, которых формы менялись, но суть осталась той же самой.
Упадок прометеевского движения в Польше начался с середины 30-х годов. И для этого было несколько причин. Смерть нескольких основных активистов, в том числе и смерть маршала Йозефа Пилсудского в 1935 году. Приход к власти в Германии Адольфа Гитлера, где не приемлили политический проект, финансируемый Польшей. После Второй мировой войны с вхождением Польши в социалистический лагерь началось преследование всех, кто был связан с прометеевским движением. Все, кто остался в живых, уже работали над другими проектами, которые в чем-то были схожи с тем, что предполагали сделать прометеевцы в 20-30-х годах 20 века. Но в любом случае, это был уже не Прометей, это уже другая история из другого периода противостояния советской власти и бывших граждан Российской империи.
Гостем очередного выпуска был историк Георгий Мамулья, автор многочисленных работ по истории кавказской эмиграции в странах Европы. И мы говорили о зарождении и деятельности прометеевского движения в свете участия в нем кавказских эмигрантов.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».